Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что в основе нашего спасения Голгофа и крест Христов, мы это знаем очень даже хорошо, если считаем себя христианами, полагаем на себя крестное знамение, носим нательный крест, переступаем порог храма, который крест венчает на куполе, и в самом храме крест очень и очень почитаем. Но в какой-то степени это знание для нас, оно является таким уже даже обыденным, привычным. Мы как бы забываем, что на самом деле в основе нашего спасения крест, с которого стекает пречистая кровь Христова. Не крест, как ювелирное украшение, которое может быть и из золота, и из серебра, и с разного рода надписями. А иногда человек носит крест и вообще не задумывается, а что на самом деле он собой символизирует. И это происходит и по причине греховной слепоты, такой греховной инерции. А еще это во многом происходит, потому что в самом человеке есть стремление к некому такому осуществлению жизни обыденной, в таком именно прежде всего ее достатке, комфорте, а то и первенстве. И в Евангелии мы видим, что это было свойственно и даже ученикам Христа, апостолам, что они не сразу действительно осознают, что спасение их учитель осуществляет благодаря своей голгофской жертве. Приближаются события, связанные с Голгофой, и даже Христос об этом говорит своим ученикам. Вот как повествует евангелист. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Но потому что опасались, что действительно могут быть гонения, потому что уже Синедрион ополчился на Христа. И вот Христос, подозвав 12, опять, как говорит евангелист, начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Ученики не понимают, почему Христос говорит о грядущем своем страдании. В тот момент они не понимают, а что значит воскреснуть из мертвых, что воскресение предваряет Голгофа, и то, и другое еще за пределами их ума и не вмещается в их сердце. Какова реакция учеников? Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Христос говорит о грядущих своих страданиях, о Голгофе, а они говорят: «Слушай, нам бы в славе твоей, когда ты воцаришься как царь, ну, поскольку мы твои ученики, нам следует неплохие места иметь». То есть они заботятся о своем поприще, о своем статусе, о своем будущем, в грядущем царстве Христа, как они понимают, в такой земной славе. Они заботятся о земном первенстве, о земном преуспеянии. И они думают, что у них на это есть основания, коль скоро вот они приближены к Нему, к самому Христу. Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Такая парадоксальная, по сути, ситуация. Господь опять же как бы спрашивает у них, что: «А готовы ли со мной разделить мои страдания? А готовы ли будете пойти вы даже до края земли проповедовать о моем воскресении? А готовы ли будете за это положить душу?» Они не понимают еще, о чем говорит он. Говорит: «Да, можем». Мы с Тобой желаем быть и желаем следовать за Тобой, поскольку сердца их все-таки горят любовью ко Христу. Но какова цена этого следования за Христом? Что это взять крест свой на себя? Они еще не понимают, потому что еще не явлен крест Христов, и еще не явилось им его воскресение, он воскресший не явился. Господь говорит, что будете, потому что раз последуете за мной, раз желаете действительно быть со мной, раз любите меня, то в свое время это все осуществится в вашей жизни, и вы до этого дозреете, придете еще в разум истины и придете еще в такую духовную силу, что да, сможете со мной разделить мою чашу, говорит им Христос. Но все это, а также и явление славы, можно сказать, высшей, явление Царства Небесного и явление в Царстве Небесном учеников Его, которые сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, оно не совершается вот таким обыденным образом. Действительно, для этого должно явиться само Царство в силе. Еще они должны потрудиться, сами апостолы, ради этого. Это должно действительно в них вызреть и осуществиться, и они должны к этому быть предуготовлены. То есть это особый промысел Божий. Об этом, можно сказать, нелепо рассуждать в такой вот обыденности, даже хотя они рядом со Христом, но Господь им не может всего объяснить. Этому не учат в семинариях и духовных школах. Это невозможно вот так вот рационально посидеть, вычислить и сказать, дай-ка я буду христианин и буду как апостол. И тогда действительно тоже сяду одесную там, Господа, буду участвовать вообще в судьбах Божиих. Это, как говорится, совершенно выше меры понимания ума и сердца человека. Но Господь и к этому человека призывает. Другое дело, а что может человек Богу в ответ предъявить? Только собственное сердце. «Сыне, дай мне твое сердце», говорит Господь человеку еще даже в Ветхом Завете. Но сподобиться всецело предать себя Господу – это дело вообще самой жизни по вере, а не дело какого-то расчета, договора с Богом в том числе. «Вот, Господи, я тебе вот это, я тебе то, я тебе свечку поставлю». Я такую-то сумму пожертвую, я такой-то список грехов принесу, какие-то добрые дела я тоже готов делать. Это все так, как говорится, детский лепет на лужайке. Потому что если настанет час, как говорится, всерьез испытания, когда человек должен будет предстать пред Богом, или какие-то обстоятельства выпадут, когда действительно отрекаешься ты от Христа, или мы сейчас тебя убиваем, вот. Или еще какие-то, не обязательно такие явные, прямые, когда сердце человека испытываемо оказывается на верность правде Божией, на верность Христу. Как и кто может сказать, что я буду готов? Да, это все настолько непредсказуемо, потому что совершенно невозможно заранее на этот счет ничего судить, и сам человек не может о себе судить, что я вот готов к суду Божию, а вот я не отрекусь от Христа. Апостол Петр сказал, да не отрекусь от тебя, даже если умереть мне с тобою. А Господь сказал, петух не пропоет еще несколько раз, как ты отречешься от меня уже трижды. И так оно и осуществляется, хотя за покаяние потом апостола Петра Господь восстанавливает его в апостольском достоинстве. И апостол Петр потом действительно и до смерти, до гонений на него, до такой крестной смерти, он оказывается Христу верен. Но прежде чем он действительно оказывается способен к этому, ему нужно было пережить даже еще и собственное отречение. Поэтому никто не может заранее о себе ничего, как говорится, планировать или утверждать. Только Господь может нас утвердить в вере, покаянии, спасении и в Царстве Небесном, если мы сами этого все-таки захотим, если будем являть, можно сказать, труд духовный, являть вообще готовность действительно за ним пойти. Причем учиться это надо делать ежедневно. И вот Господь в этом евангельском эпизоде далее говорит, что услышав 10 остальных апостолов, учеников, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и велиможи их властвуют ими. Но между вами не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Обычному человеку вообще свойственно искать какого-то главенства, первенства, успеха в этой жизни. А на самом деле христианин должен искать, как бы Богу послужить. И здесь Христос указывает, что часто это вообще заключаться может в элементарном терпении, в элементарном служении, в элементарном предпочтении интересов другого человека собственным интересам. Но на самом деле это так легко сказать элементарным. А на самом деле вот это вот самое элементарное, обыденное, может быть, не яркое, не броское, оно труднее всего и дается в этой жизни. Потому что все какие-то основные императивы, установки окружающего мира, они совершенно обратные. И даже мира, и даже среди людей, которые считают себя порой и верующими там, христианами, и крест на груди носят, да еще крест на цепь потолще повесят, вот как это в недавнем прошлом было модно. Но это все на самом деле чисто мишура, это чисто внешнее, а проверяется каждый из нас в другом, в способности к любви, к способности к жертвенности, способности другим людям послужить Христа ради, ради правды Божией. И здесь Господь недаром говорит, что больше из вас да будет всем слугой. Апостолы первоначально на глазах Христа ищут первенство такого внешнего, земного. И Господь здесь указывает совершенно на то, что должно быть обратное в их жизни. И они этому, как мы знаем из истории Церкви, действительно научатся. Они это обретут. Это жизни и апостолов, и других святых осуществляется воочию. Это не какой-то театр, это не какое-то смиреннословие, это не какая-то показуха такая, как бы христианская, а это истинное следование правде Божией, истинная жажда, сердечная истина, чтобы она в жизни осуществлялась. И вот осуществление этого в жизни, оказывается, в чем может заключаться? Да именно в элементарном научении, заповедям о любви, в том числе к другому человеку. Потерпеть другого человека, смириться как-то перед ним, помолиться за него, не осудить его, а лучше себя осудить за то, что стремлюсь осуждать этого человека, пусть он даже внешне там и не прав. Как к одному старцу оптинскому, когда приходили жаловаться порой монахи на то, что всякого разного рода искушения приключаются. Говорит, вот он так-то со мной там поступили, вот такая-то несправедливость, вот меня там обидели, оскорбили, меня даже ударили в сердцах. И он кивал обычно, да-да, нехорошо, действительно, ах, как же он так мог, ах, какая несправедливость. А в конце я часто говорю, а ты пойди попроси у него прощения. Да как же так, я у него прощения просить, он же меня обидел, он же несправедливо-то поступил, он же меня даже там ударил, оскорбил, да-да, нехорошо. Но, а в Евангелии-то что написано? Ударили тебя по одной щеке, подставь другую, молитесь за врагов ваших. Если идешь к алтарю, первый примирись с опечалившим тебя. Мы действительно об этом помним, мы этим руководствуемся, переступая порог храма, приходя на исповедь, подходя к чаше Христовой. Если мы даже плохо этим руководствуемся, мы понимаем, что мы этим не руководствуемся. Мы в этом каемся, мы стараемся это изменить. На самом деле, не забыли ли мы именно про то, что это и есть Евангелие, это и есть заповедь Христова, заповедь евангельская, потому что можно и крестами увешаться, можно и иконами, как говорится, всю квартиру завесить, можно на словах себя христианином исповедовать, но вот если нет вот этой установки, а есть наоборот желание всех расталкивать там локтями, и якобы к Богу вперед таким образом продвигаться, нет, это наоборот движение от Бога. Расталкивать никого нельзя. Рваться, как говорится, поперед других, даже якобы, как говорится, будучи христианином, это поступать не по-христиански. А поступать по-христиански, это вот именно что учиться быть всем слугой как бы это трудно ни было. И если этого у нас нет, по сути, то нужно хотя бы как-то вообще саму эту проблему осознавать и такую задачу ставить, хоть какие-то начатки движения к вот именно такому состоянию, а точнее к такому вот нравственным таким императивам, к постановке их, как-то в нашей обыденной жизни осуществлять. И тогда это будет началом спасения, тогда это будет началом, собственно говоря, настоящего христианства. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.